Отец неба и земли, великий святой всемогущий Боже, я прошу Тебя сегодня, благослови особенно нас, Боже, теми переживаниями и откровениями, которые нам необходимы для того, чтобы войти в ту дверь, которой являешься Ты, Боже, чтобы нам получить то благословение, которое необходимо для того, чтобы служить Тебе. Положи руку свою крепкую, ибо Ты Вседержитель, и все в руках Твоих, на интернет-соединение, на наше общение, Боже. Да будет оно благословенным, Боже, и принесет добрый плод. Благослови каждого из нас, Боже Святой, а мы благословляем Тебя, Тебя, Святого Всемогущего, Творца неба и земли, Творца любви, Творца жизни, Творца этого служения. И все сказали «Амэн», потому что согласны с этим предыдущим оратором. И мы с вами отправляемся не как обычно. А я тут телефон уже приготовил. Хотел, Ань, тебя подключать. А ты, слава Богу, уже здесь. Так. Итак, мы с вами отправляемся в увлекательное путешествие. И начнем сегодня как никогда с Евреев, 3 глава, 4 и 5 стих. Мы с вами в книге Дварим, Давар – это слово. Моше проповедует нам и говорит нам. И, конечно же, мы знаем, хотя все предыдущие книги написаны самим Творцом, под диктовку Творца. И тем не менее, все-таки, книга Дварим, так как она, это проповедь Моше, это его изъяснение, это его толкование, но он 100% наполнен Духом Святым и говорит практически словами Бога. То есть истолковывает нам то, что, может быть, нам было непонятно. Поэтому послание к евреям нам говорит, 3 глава, 4-5 стих, «Поскольку любой дом строится кем-либо, а построивший все Бог, кроме того, Моше был верен во всем доме Божьем, как служитель, предвозвестивший то, что Бог откроет впоследствии». Итак, кроме того, Моше был верен во всем доме Божьем, как служитель, предвозвестивший то, что Бог откроет впоследствии. Это и есть книга Дварим. Мессия же, как сын, был верен над домом Божьим, мы же и есть его дом, при условии, что, вдохновляясь надеждой, остаемся мужественны и верными. Потому так и говорит Руах Акодеш. Сегодня, если вы услышите голос Бога, не ожесточайте сердце своего, как во время горького ропота в день тот в пустыне, когда вы испытывали Бога. Да, отцы ваши испытывали меня и не повиновались мне, и видели дела мои в течение 40 лет. Потому поклонение это стало отвратительным мне, и сказал я, этот народ заблудившим сердцем, они не понимают того, что я делаю. Так что я поклялся в гневе своем, что не войдут они в покой мой. Скажите мне, пожалуйста, о каком же это поколении идет разговор, который не вошел в покой Божий или не вошел в обетование или в обетованную землю Эрец Исраэль? Что же это за народ такой был? А пока вы думаете, сделаем лихаим. Барух ата Адонай Элохейну мелех ха-олам, ша-коль бе-медворот. Ну, Аня, ты у нас справа сегодня, пожалуйста. Я понимаю, что ты в дороге.
Аня тут бежит, и половина мимо ушей пропустила. Боится, что телефон разрядится. Либо вы мне повторите вопрос, либо вы спросите кого-то другого.
Я повторю, просто читать долго. Что это за народ, который не вошел в покой Божий, о котором говорит послание к евреям, 3 глава?
Ну, люди, народ, тот, который не доверился Богу.
Ну, что это за род был?
А род, а я в родах не сильна, к сожалению, еще.
Ну, что за народ это был? Ладно, хорошо. Имя ему?
Не знаю.
Как это так? Не говорили, 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 говорили. Кто не вошел в землю обетованную? 40 лет доживали в пустыне. Кто такие были? Аня, ты что испугалась?
Ну, Божий народ, который вывел из Египта Бог.
Ну, имя ему, народу этому.
Евреи.
Ну, евреи – это национальность. А имя?
Израиль.
Израиль, я.
Я не знала, что это именно так называется, честно.
Ну а как же, это же имя, а имя дает судьбу, потому судьба определяет духовный боец, духовный воин и так далее. Это же серьезное имя было дано. Оно дано было еще Якову. Отлично. Итак, послание к евреям говорит нам о том, что этот народ недостаточно верен был. Веры не хватило. И не вошел в землю обетованную. Этот народ, эти разведчики, которые вернулись 9 ава, которая книга-то и наша, и начинается с того, что Моше начинает описывать эту историю. Он ее крутит и крутит, и крутит, и крутит, и крутит. Для него это так важно. Представьте себе, 600 тысяч мужчин, не считая женщин и детей и так далее, остались в пустыне умирать. Это потрясающее событие, о котором мы сегодня, собственно, и постимся. Сегодня пост 9 ава, и этот пост как бы трагедия, которая изливается, или даже можно сказать, это как корень какой-то, из которого вырастает дерево, или семя, которое было посеяно. Первый храм разрушен 9 ава, второй храм, и еще сотни и сотни, сотни и сотни серьезнейших ситуаций в нашей истории, и все это 9 ава. Поэтому в нашей традиции сложилось 9 ава поститься и просить о милости Бога. Итак, послание к евреям говорит нам эту историю о том, что тот, кто не вошел в покой Божий, а в покой Божий это значит войти в обетование, в обетованную землю. Дальше говорится о том, что Моше вел в обетованную землю и был прекрасным служителем. А Машех строит дом, дом, которым являемся мы. Но дорога одна и та же. Только через доверие и веру в Творца. Слышите, дорога существует только одна. Второзаконие, 11 глава, или глава Дворим, 11-14, даже 13. Если вы будете слушать уставы мои, заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам вам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой. Обетования, которые изливаются через Моше на народ. Итак, если вы будете слушать заповеди мои, которые я заповедую вам сегодня, то есть вот то, что мы сегодня слушаем, Это тоже будет заповедь, которую мы, как мы уже говорили с вами, каждый делаем для себя. Мы строим какие-то заповеди для того, чтобы нам было легче исполнять Божьи заповеди. Мы как бы пишем свои мицвоты, свои заповеди, для того, чтобы исполнять Божьи заповеди, для того, чтобы исполнять Божью Тору. И у меня, естественно, к вам вопрос. Кем является Иешуа? Ну, в нашем понимании. Ну и Галу мы уже не... Лену мы не трогаем, потому что она там безголосая. Ну, Ирина. Быстренько говорите, потому что время идет. Гала тогда.
Кто является, кем является Иешуа?
Ну, помните, он сказал, я есть дверь. Что за дверь?
Ну, да. Ну, это дверь в Царство Божие. Это как та же Тора. Я не знаю, как еще.
Не, ну, правильно все. Ну, то есть, что Бога это за...
Можно сказать.
Что это конкретно, конкретная дверь является Тора. Правильно я тебя понял?
Да, это дверь, чтобы войти в землю обетованную.
Итак, для того, чтобы, для того, чтобы нам войти в землю обетованную, нам нужно войти правильной дверью. Я правильно понял, Света Гнездилова?
Ну да, то есть получается, он та дверь в тот дом, который он и строит. То есть получается, да, что нужно найти именно ту дверь, какую нужно.
Но дверь, говорится, одна. Я ищем дверь, пастырь добрый и так далее. То есть он вводит нас в ту землю обетованную. Землю обетованную. Наверное, это там, где течет молоко и мед, то, что мы с вами сейчас прочитали. То дам земле вашей дождь, и дождь поздний, и дождь ранний, для того, чтобы у вас было всегда, что есть и что пить, во что одеться. То есть Тора, собственно, нам говорит о том, как быть счастливым человеком здесь на земле. Иешуа говорит, я есть дверь, а Иешуа и является той самой Торой, то есть живая Тора, которая пришла сюда на землю. Мы делаем такое начало специально, потому что нам нужно немножечко с вами понять, что такое 9 ава. И насколько этот пост касается нас, верующих в Мессию Иешуа. Нужно ли нам... Нужно ли нам поститься, и как нам нужно понимать этот день в сфере, в свете Нового Завета, в свете Иешуа Мессии. Итак, мы знаем, что из-за того, что 12 разведчиков и весь остальной народ не захотел войти в землю обетованную, не принял обетование, не вошел дверью. Произошла проблема. 40 лет доживали. И мы с вами говорим о том, что первые 2 года еще Тора описывает, и последние 2 года, то есть 36 лет, вообще выпало из истории. Что это означает? Как я понимаю, что это означает, что не было там ничего такого, чему можно было бы научиться. Ну, жили и жили, умирали, поколения менялись. 38 лет, за 38 лет все поколение практически умерло. Нечему учиться. И вот Моше показывает нам эту историю снова и снова и снова. Во-первых, потому что он из-за этой истории не вошел в землю обетованную. Во-вторых, потому что и сам народ не вошел туда. 600 тысяч мужчин, немалое количество погибших людей. Иешуа нам говорит об этой истории, но, как мы знаем, что он говорит притчами. Встречается человек, который от рождения слепой, и ученики спрашивают у Иешуа, а что вот этот вот человек согрешил, или родители его согрешили, ну что-то, может быть, генетически произошло. Почему он слепой? А Иешуа говорит, так этот человек для славы Божьей слепой. Взял бремя, сделал, положил ему на глаза и сказал, иди вон в этой воде Шилом, искупайся и прозреешь. Он искупался и прозрел. Ну и, естественно, великое чудо, народ весь заговорил об этом. Многие понимали, многие не понимали, многие боялись, но так или иначе, у всех был один единственный вопрос. Одни некоторые придумывали то, что он сделал это исцеление только потому, что он пользовался силой не тех дверей, силой не того Бога, а, может быть, сатаны. Тогда ему в ответ говорили, что сатана таких дел не делает. Но, тем не менее, его говорили, называли грешником, некоторые, потому что считали, что в шаббат такие вещи не делаются. Вы знаете, люди всегда найдут причину для того, чтобы не поверить тому, кому должно поверить. И вот Иешуа объясняет им, то есть он встречает этого слепого и говорит ему, что веришь ли ты в Сына Человеческого? А он сказал, верую. И Иешуа сказал, я пришел в этот мир судить, чтобы невидящие прозрели, а видящие ослепли. Некоторые из прошим, бывшие рядом, услышали это и сказали ему, что же мы тоже слепы? Иешуа ответил им, если бы вы были слепы, то не были бы виновны в грехе. Но раз вы говорите, мы зрячие, то вина остается на вас. Итак, Иешуа говорит о том, что люди, которые уже уверовали, они являются зрячими. Просто что-то они хотят видеть, а что-то не хотят видеть. Идем дальше. Да, верно, говорю вам, человек, который не входит в овчарню дверью, через дверь, то есть, но забирается другим путем, так и он вор и грабитель. Но вот кто входит через ворота, и есть настоящий пастух-овец, его признает сторож у ворот. То есть все кругом нормально, смотрите. Он же и пастырь, он же и дверь. И овцы слушают его голос. Он зовет своих овец каждую по имени и выводит их. Отобрав принадлежащих ему, он идет впереди них, и овцы идут за ним, потому что узнают его голос. Он никогда не пойдет за посторонним, но убегут от... А они никогда не пойдут за посторонним, но убегут от того, потому что чужие голоса не знакомы им. То есть Иешуа говорил с ними в форме притчи, но они как-то не догадались, о чем шла речь. Тогда Иешуа сказал им снова, да, именно говорю вам, что я врата для овец. Все приходившие до меня были ворами и грабителями, и разбойниками. Но овцы не послушались их. Я врата, если кто-либо войдет мною, будет в безопасности, войдет и выйдет, и найдет пастбище. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел дать жизнь и жизнь с избытком или жизнь во всей полноте. Я добрый пастырь, добрый пастух, отдаю свою жизнь за овец. В общем-то, в этой притче он и изъяснил вот этот вот момент. Кто же входит в обетованную землю? И как мы уже с вами говорили, что это и есть Тора. А коли это Тора, значит, тогда это Тора и есть дверь. То есть всякий, кто проходит через Тору, входит в правильную дверь. А всякий, кто начинает, может быть, через какую-то другую книгу входить туда, входит как вор и разбойник. Потому что что такое закон? Тора – это слово Господа, которое дано нам для того, чтобы мы могли войти правильной дверью, чтобы мы были в правильном отношении перед Творцом, чтобы мы были в правильном отношении перед Богом живым. А когда мы стоим в правильном отношении перед Творцом, то тогда изливаются благословения. И так Тора для того, чтобы мы были счастливы, и так Тора для того, чтобы мы жили в благословении. И Иешуа отдает жизнь свою для того, чтобы овцы были целы. Окей. Ну вот такое маленькое вступление. И теперь двинемся вперед. Мы с вами остановились на мы с вами первую главу прочитали и начинаем вторую главу Второзакония. И обратились мы и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг Сеира. То есть, видите, опять, 38 лет как бы взяли и выпало. И сказал мне Господь, говоря, полно вам ходить вокруг этой горы, обратите к северу, и народу дайте повеление. Видите, как Моше в двух словах, все, раз, и сразу 40-й год наступает. И полно вам ходить вокруг этой горы, обратите к северу, и народу дай повеление, и скажи им, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире. Они убоятся вас, но вы остерегайтесь и начинать с ними войну. Ибо я дам вам земли их не на стопу ноги, потому что гору Сеир я отдал во владение Исаву. Гора Сеир – это Красные горы, это Петра в Иорданской долине. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и ешьте. Ибо Господь Бог твой благословил тебя во всем деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобою, и ты ни в чем не терпел недостатка. Ну и тот, кто сейчас ответит на этот вопрос, получит приз внимательного слушателя. Что вы заметили здесь? Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, воду покупайте у них за серебро и пейте. Что это означает? Что манна прекратилась?
Я думаю, они еще манной питались.
Хорошо. А почему тогда, зачем какую-то пищу покупать за серебро? Ну, Зоя, проснись и пой. Зачем пищу покупать, если манна есть?
Я думаю, можно я скажу, что Творец говорит, что вот, значит, уже кончается манна. Готовьтесь, переключайтесь на другую пищу.
Ага. То есть, а помните, они просили мясо, хлеб просили. А им говорили, что вам, и надоела нам эта негодная пища. Вот смотрите. Они подходят к земле обетованной, правильно Гала сказал, и они уже могут питаться и так, и так. То есть, если Моше говорит, что вы можете покупать эту пищу, значит, уже она была, эта пища. Уже была не только манна. Вот где интересный момент, правда? То есть, когда мы питаемся живой пищей, ну, как Павел, помните, писал о том, что вы питаетесь молочком, а вам бы уже, по идее, уже крепкую пищу нужно было бы дать. Вот пока они питались еще только за счет благодати, то с небес падало и не покупать ни зоры, ни золото, ни серебро, ничего не надо. А теперь, оказывается, уже надо. Вот, мы приближаемся к земле, в которой уже должно быть, ну, движение духа, в которой уже ты должен делать усилия для того, чтобы продолжать жить. Делать усилия – это значит формировать свой характер. Мы проходим через какие-то трудности, только по одной простой причине, потому что Бог хочет, чтобы мы формировали свой характер, чтобы мы поднимались и росли в нем. Поэтому мы в самом начале с вами прочитали о том, что Мессия Иешуа является тем самым, кто строитель нашего дома. Он строит наш дом. Машиах был служитель и вел в землю обетованную. А Машиах – строитель нашего дома. Итак, мы находимся в состоянии строительства нашего дома, но в то же самое время мы с вами должны в это строительство, в это благословение входить через то, что называется Тора. Тогда мы видим, что Израиль подходит к земле обетованной, 27 глава, 2 и 3 стих, то там, Второзаконие, то там описывается вот такой интересный момент, где Иешуа говорит о... Моше говорит, когда перейдете за Иордан и землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставьте себе большие камни и обмажьте их известью, и напишите на камнях все слова закона сего, когда перейдете Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог твой. Первый стих забыли прочитать. «И заповедовал Моше старейшинам сынов Израилевым и сказал народу, исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне». То есть, оказывается, исполнение заповедей влияет на наши отношения с Творцом, раз, и влияет, входим ли мы в обетование или не входим мы в обетование. Итак, народ питается манной. Ну, добрым молодцам урок о том, что мы можем питаться манном, который исходит с небес. Но, приближаясь к земле обетованной, мы становимся взрослыми людьми. А взрослые люди уже могут позаботиться о себе сами. Есть моменты в жизни нашей, когда не все делает Творец, но когда мы должны сами о себе уже позаботиться. Поэтому Тора говорит нам о правильности питания, о правильном поведении в семье, о правильном отношении друг с другом. Это уже наша задача. Это уже наша работа. И последнее с вами служение мы говорили об уважении и проявлении уважения к авторитету любого человека, который является даже врагом твоим, может быть, совсем плохим и так далее и тому подобное. Но мы, проявляя уважение и авторитет, респект, этим самым поднимаем свой авторитет и даем возможность Господу как бы сделать за нас то, что мы сами сделать не можем. Итак, здесь народ начинает питаться уже твердой пищей. Обратили внимание, мы подходим к земле Эрес Исраэль, и мы начинаем питаться. Это новое поколение, которое питается уже твердой пищей, не только манной. Манна еще есть. Есть проявление благодати, какие-то вещи ты делаешь и не понимаешь, у тебя не получается, но ты уже питаешься твердой пищей, ты уже серьезный человек, с которым можно как-то разговаривать, с которым можно какие-то вещи вместе делать. Соработник Творцу. и шли мимо братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сире, путем равнины от Элафа, Эцен-Гевора, и поворотили, и шли к пустыне Маава. То есть здесь говорится о том, что они, Элаф – это Элат, это конечная точка Красного моря, и поворотили, и шли к пустыне, и шли к пустыне Маава. И сказал мне Господь, не вступай во вражду с Маавом, не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал его владение сынам Лотовым. То есть, если Бог что-то сказал, какие-то обетования, его слово «да» и «аминь», и мы знаем об этом, что на протяжении истории, если и были какие-то войны с Моавом, с моавитянами, то эти войны они начинали сами. Понятно, когда они начинают сами эти войны, то это уже совсем другой разговор. Тогда мы можем вступать. И прежде жили там эмимы, народ великий, многочисленный, высокий, как сыны Инаковы. Они считались между Рефаимами, как сыны Инаковыми. Моавитяне же называют их элимами. Что за история? Мы с вами читали эту историю. Кто такие Рефаимы? И, видимо, моавитяне, судя по всему, заняли место там, где жили Рефаимы. Девора, что за Рефаимы? Что за великаны? Рефаимы переводится как страшный, ужасающий. Алло, Девора. Страшные, ужасающие. Так ведь нет никого, а кто говорит? Ирина, ты здесь?
Тут я. Это если я.
Ну,
больше. В общем, короче, я, насколько помню, это... те, которые соединялись и... Добрый вечер.
Добрый вечер. Микрофон выключите, пожалуйста.
Ага.
Так, дальше.
Значит, это Божий народ соединялся, значит, с этими вот местными и... И исполины вот эти вот начали рождаться, нет?
Так, так, это они, да.
Вот, значит, вот.
Так вот, смотрите, вот эти Рефаимы, это великие муж, великаны такие, да? И вот от них появился народ, которых называли Рефаимы. Так вот, теперь смотрите, оказывается, моавитяне живут на этой земле. Моавитяне же их называют эмимами. То есть это все те же Рефаимы, все те же вот эти, помните, которых испугались разведчики? А моавитяне называют их эмимами. Так как же получилось так, что на месте вот этих товарищей живут теперь моавитяне? А мы с вами читаем в Берешит 14 главе, где идет рассказ о том, что была война, и было во дни Амрафела, царя Синарского, Ариоха, царя Елосарского, Кедра-Аламера, царя Эламского и Фидала, царя Гаимского. Пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Берши, царя Гоморского, Шиава, царя Адмы, Шемевера, царя Севиимского и против царя Белы, который есть Сигор, то есть все соединились в Сидим, где ныне море соленое. 12 лет они были в порабощении у Кедраламера, а в 13 году возмутились. И в 14 году пришел Кедраламер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов, Ваштеров, Карнаами, Зузимов и там остальных товарищей. Итак, мы видим, что вот этот Кадрелла-Мэр уничтожил Рафаимов подчистую. Какая-то часть там осталась, но они были практически уничтожены. И на это место пришли моавитяне. Обратили внимание, в чем дело? Господь говорит, не возьмете и пяди этой земли. Почему? Потому что они не были захватчиками. Они просто пришли на эту землю, стали растить и сеять, и живут на ней. И так моавитян не трогайте. А на Саире жили прежде хореи, но сыны Исавовы прогнали их и истребили их от лица своего, и поселились вместо них, так как поступил Израиль с землей наследия своего, которую дал им Господь. Итак, идет сравнение. И на Сеире жили прежде хореи какие-то. Но сыны Исавовы прогнали их и истребили их от лица своего и поселились вместо их, так как поступил Израиль с землей наследия своего, которое дал Господь. А что, разве Израиль пришел и прогнал всех? Это вопрос. Девора, ты вернулась? Тишина среди бегущих. Ну, Света, тогда вам слово. Почему такое сравнение делает Моше?
Не знаю, почему именно как поступил Израиль.
А на Сеире жили прежде хореи, но сыны Исавы. Кто такой Исав?
Ну, Исав это, по-моему, колено. Это сын... Боже. Кого же это сын?
Исаака.
У Исаака было сколько сыновей?
2. Яков. Я не помню уже точно.
Ну,
один Иаков и один Исав.
Ну, конечно. Кто за похлебку продал чего-то?
Ага, ну да. Да, правильно.
Товарищ Исав продал. Первородство свое продал. Мы с вами говорили об этой истории. Так вот, это сыны Исава. И Бог, вы вспоминаете эту историю, когда Яков вернулся вместе со своими детьми к своему отцу, то тогда Исав ушел на эти земли. Не просто, как видите, ушел, а когда они расплодились, они вот этих товарищей хорейцев и выгнали оттуда. Прогнали и истребили, написано, их от лица своего, и поселились вместо их. Так поступил Израиль с землей и наследие своего, которое дал нам Господь. У меня поэтому и вопрос странный. Почему так, как поступил Израиль с землей и наследие своего, которое дал им Господь? Информация к размышлению. Ведь мы знаем, что когда мы вошли в эту землю обетованную, мы вошли туда, и там была война. И он говорит, как вот Исав прогнал их и истребил их от лица своего, поселился вместо них, так как поступил Израиль с землей наследия своего. А Израиль разве уже зашел туда? Разве он уже поступил? Итак, встаньте и пройдите долину Зарет, и прошли мы долину Зарет. Это все Моше говорит новому поколению. А вот эта долина Зарет, это приток Арнона, разделяющий моавитян и моавитян. Как раз на границе, он говорит, мы этого стоим. И мы знаем, что Господь сказал, что земли эти он вам не даст. С тех пор, как мы подошли в Кадеш-Варни и как прошли долину Зарет, минуло 38 лет, и у нас перевелся из среди стана весь род, ходящий войну, как клялся им Господь. Как клялся им Господь. Минуло 38 лет. Мы стоим на границе между Моава и Амавитян и Моавитян. 38 лет прошло, мы стоим на границе. То есть здесь говорится о том, что мы стоим, нас, вот, этот, вот это место, которое называется Долина Зарет или Кадеш Барни, это граница. Уже мы там, мы уже стоим, смотрите. Да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их среди стана, пока не вымерли. Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа. Вы поняли, о чем идет разговор? То есть Моше говорит о том самом народе, Израиль, который вымер в пустыне и не вошел в землю обетованную. Как поступил Израиль? Только новое поколение вошло туда. Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли среди народа, тогда сказал мне Господь, говоря, и ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, и приблизились к аммонитянам, и не вступили с ними во вражду, и не начиная с ними войны, ибо я не дам ничего от земли сынов Амоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым. И они считались землею Рефаимов. Смотрите, он объясняет, он же даже говорит. И они считались землею Рефаимов, прежде жили на ней Рефаимы. А маймитяне же называют их Зимзумимами. Народ великий, многочисленный, высокий, как сыны Янаковы. И истребил их Господь пред лицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их. Как он сделал для сынов Израилевых, живущих на Сеире, истребив пред лицом их хореев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до сего дня. И авеи, живущие в селениях до самой Газы, кафторимы, исшедшие из Кафтора, истребили и поселили на месте их. Кто такие кафторимы? Я так коротенько вам скажу, что Кафтор – это остров Крит. А кафторимы – это народ, которых называли, в Торе называют их Плештим. То есть это греки, которые приплыли с острова Кипр, Крит, и завоевали вот эту часть Эрес-Исраэль. И поселились на них. Сегодня есть группа товарищей, которые устраивают постоянно какие-то парады, какие-то демонстрации, взрывают, убирают, и они называют себя палестинцами, то есть людьми, которые жили там до того, как пришли евреи. Ну так вот, смотрите, судя по Торе, эти самые палестинцы – это греки, которые пришли с острова Крит, которые были завоевателями и которых, естественно, нужно выгнать оттуда. Потому что все завоеватели, захватчики, оккупанты, что посеяли, то и пожнут. Встаньте и отправьтесь, и перейдите поток Арнон. Вот я передаю в руки твою Сигона, царя Эсивонского, амариянина, и землю его, начиная владевать ею, и веди с ним войну. Сегодня я начну распространять страх и ужас пред тобой на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, встрепещут и ужаснутся. И послал я послов из пустыни Кедемов к Сигоню, царю Есифонскому, со словами мирными, чтобы сказать, «Позволь перейти мне землю твою, а я пойду дорогою, не сойду ни направо, ни налево. Пищу продавай мне за серебро, и буду есть, и воду для питья давай мне за серебро». И я буду пить, только ногами моими пройду, так как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире, и моавитяне, живущие в Ааре, доколе не перейдут через Иордан в землю, которую Господь Бог дает нам. Здесь есть два конфликта. Номер один. Когда мы читаем книгу Бамидбар, то мы видим, что Господь сказал, зайди и уничтожь их. А Моше посылает к ним послов и начинает с ним переговоры. Переговоры заканчиваются тем, что они выставляют свои войска, и начинается война. В этой войне побеждает Израиль. Теперь дальше. Говорится о том, что вот прошу тебя пропустить нас, как сделали сыны Исава, живущие на Сирии, и моавитяне, живущие в Аре. Скажите мне, пожалуйста, разве моавитяне и сыны Исава пропустили Израиль? Гал.
Что дальше?
Ну, здесь Моше говорит о том, что он обратился к Сигону, к царю.
Еще раз повторите, потому что вы пропадали, может, я одна не слышала, я не знаю.
Да. Моше обращается...
Да, все молчат.
Смотрите, Моше повторяет историю, да? В которой он, когда они подходят к Кедемофу этому...
Опять плохо так слышу вас, не знаю, может, я одна так.
Скажите, все плохо меня слышат?
Я хорошо слышу вас.
Я хорошо тоже.
И я хорошо слышу.
Нет, галочки, это значит...
Но
это...
еще...
Это только у тебя.
Еще раз говорите, я не знаю, что ты умеешь.
Это только у тебя. Моше обращается к Сигону, царю Изифонскому, со словами мирными. А мы знаем, что Бог ему там сказал, никакого мира, идти и воевать с этим царем. И он говорит, но это его ошибка или как, я не знаю. Позволь пройти мне землей твоею, пойду дорогу и не сойду ни направо, ни налево, буду покупать за серебро и так далее. Как? Так, как сделали мне сыны Исавы, живущие на Сирии, и моавитяне, живущие в Аре. А вот тут и вопрос. Разве сыны Исавы и моавитяне, разве пропустили их? Они прошли по их земле? Разве они покупали у них за золото и серебро воду и питье? Ведь они их обошли.
Ну, тут уже написано вот, в 8 стихе. «И шли мы мимо братьев, живущих путем равнины, мимо братьев наших Исаовых». Но они обошли. А что здесь делает Моше? Ну, я не могу понять вопроса. Он, наверное, это его самостоятельность, то, что он пытается мирным путем решить, да?
Да.
Так, вопрос... Это его личное решение. Как бы он не слушает Бога.
Не, он человек мирный, понимаете? Он хочет вопрос решить мирным путем. Это во-первых. Во-вторых, почему он в пример приводит Сигона этого, сынов Исавовых, живущих на Сирии, и моавитян? Он говорит, так как сделали мне сыны Исавы, живущие на Сирии, и моавитяне, живущие в Аре, доколе не пройду через Иордан. То есть он говорит, что...
Я думаю, он, может быть, как бы немножко пытается предупредить его, что вот лучше мирным путем его пропустить.
Не-не, смотрите, эта история уже позади. Он пересказывает все.
Дипломатический такой ход у него, я думаю, Моше.
Во-первых, мы видим, что там был дипломатический ход, он попытался мирным путем сделать, и у него ничего не получилось. Во-вторых, смотрите, он приводит пример о том, что и сыны Исавы, и моавитяне, все-таки они покупали у них еду и питье. Значит, какую-то часть территории они все-таки их прошли, понимаете, в чем дело? То есть в предыдущей книге мы читали, что они их обошли. А здесь мы читаем, что все-таки они прошли какую-то часть территории. То есть сыны Исавы, они тоже на два народа разделялись. Моавитяне тоже разделялись. То есть какая-то часть пропустила, какая-то часть не пропустила. Потому что если бы не пропустили, вы же понимаете, что произошло бы. Но Сигон, царь Исифонский, не согласился позволить пройти нам через землю, потому что Господь Бог твой ожесточил дух его, и сердце его сделал упорным, чтобы передать его в руки твою, как это видно ныне». Итак, мы видим, что у товарища Сигона, царя Сифонского, вообще нет выбора. Бог ожесточил его сердце. Что это такое? Моше пытается мирным путем договориться с царем Сигонским, а тот уже давно ожесточен. Аня, как ты думаешь, что это такое? Ирина?
Ну, я не отвечу.
Может, я расскажу. У Сигона уже нет выбора просто. Он не может другому.
А здесь и написано, что у него нет выбора. Здесь написано, что Бог ожесточил его сердце. У меня и вопрос, что это такое? Зачем нужно было ожесточать его сердце? Ирина, Буб, как вы думаете? Вот у нас теперь две Ирины появилось.
Не знаю я. Я не вошла еще совсем туда.
А может быть, Моше знает, ой, то есть Бог знает наперед, что Моше будет договариваться. Он же знает наперед все, что будет. Он знает... Моше знает, что он пойдет таким дипломатическим путем, и он заранее это делает, как бы вот ставит такую преграду через вот ожесточая сердце Сигона.
Это знаете, как если мы возьмем, допустим, наркомана, да, у него есть какой-то период, в который он еще может остановиться и жить нормальной жизнью. А есть период, когда он уже не может. Он уже полностью во власти противника. То есть у него нет выбора уже. Теперь за него кто-то должен молиться, теперь его должен кто-то помочь ему оттуда вытащить его. А если это враг, который уже ожесточился, то есть, скорее всего, в истории здесь есть момент, в который... Было предложение, но Сигон не услышал. Видите, и Моше-то к ним обращается с мирным путем. А он уже не в состоянии. Он уже видит в Израиле врага. Он уже видит этого врага таким, который уничтожит его полностью. У него единственный выход – уничтожить Израиль. И Бог так ожесточил его сердце, что даже Моше уже не может дипломатическим путем с ним договориться. Вы знаете, иногда в нашей жизни встречаются такие моменты, такие ожесточенные люди, у которых уже нет никакого выбора. У них выбор один, мы можем молиться за них, но дипломатическим путем и путем здравого смысла и логики тут уже не пробиться. Тут должна быть война, о которой говорит нам Шауль. Ибо вы боретесь не против крови и плоти, а вы боретесь против духов злобы поднебесной. Я помню, когда я прочитал одну маленькую такую статейку, где говорилось о том, когда Александр Македонский вошел в землю, Эрес Исраэль вошел в Иерусалим, пригласил мудрецов и... Он говорит, у меня несколько вопросов, и один из этих вопросов был такой. Он спросил у них, кто самый сильный на земле? Потому что этот вопрос его мучил. Он почему шел завоевывал? Он утверждал свою силу. И он сказал, кто самый сильный на земле? И, скорее всего, он хотел получить ответ, что, дескать, конечно, ты, Александр, великий полководец всех времен и народов. И ему мудрецы ответили, тот, кто может... Из врага сделать друга. То есть это великая победа, это великая сила нужна, чтобы победить такого врага. А есть народы, есть цари, у которых Бог уже ожесточил сердце для того, чтобы прославить имя свое. И у него уже нет никакого выбора. Моше пытается дипломатическим путем что-то сделать, ничего не получается. Он говорит, вот смотри, даже Исав, насколько воинственный, и моавитяне, насколько у нас конфликты. И то, вы же видите, он стоит между границами Моава и Сеира, и поэтому он проходит и цепляет границу той страны и этой страны. И, видимо, все-таки идут и покупают что-то у них там. Он же не может просто по полоске пройти. Это же 3 миллиона народу. И сказал, но Сигон царь Есифонский не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь Бог твой ожесточил дух его. Господь Бог твой ожесточил дух его и сердце его сделал упорным, чтобы передать его в руки твою, как это видно ныне. И сказал мне Господь, вот я начинаю предавать тебе Сигона и землю его, начинайте овладевать землей его. И Сигон со всем народом своим выступил против вас на сражение к Яции, и предал его Господь Бог ваш в руки наши. И мы поразили его, сынов, весь народ его, и взяли в то время все города его, и предали заклятию все города мужчин и женщин и детей, не оставили никого живых. Только взяли мы в себе в добычу скот их и захваченное во всех наших городах. От Аруэра, который на берегу потока Арнона, и от города, который на долине, до Гавлада, не было города, который был бы неприступен для нас. Все предал Господь Бог наш в руки наши. Только к земле аммонитян ты не подходил, и ни к местам близ потока и Авока, ни к городам на горе, ни ко всему, к чему повелел Господь Бог наш. И обратились мы оттуда, и шли к Васану, и наступил против нас на войну Ог, царь Васанский, со всем народом своим при Эдре. И сказал мне Господь, не бойся его, ибо я отдам в руки твои его, весь народ его и всю землю его, и ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном, царем Аморейским, который жил в Есифоне. И предал Господь Бог наш в руки наши Ога, царя Васанского, и весь народ его, и вы поразили его, так что никто не оставался у него в живых. И взяли мы в то время все города его, и не было города, который бы не взял бы у них. 60 городов, вся область Аргов, царя Ога Васанского. Все эти города укреплены были высокими стенами, воротами, запорами, кроме городов неукрепленных весьма многих. И предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царем Есифонским, и предав заклятию всех, всякий город с мужчинами, женщинами и детьми. Но весь скот, и захваченный в городах, взяли в добычу. И взяли мы в то время из рук двух царей аморейских землю сию, которая по эту сторону Иордана, от потока Арнона до города Ирмона. Сидаяне, Ирмон, называется Сирионом, Амореи. А все города на равнине, Галат и весь Васан до Салхи, все принадлежало ему. Землю сию взяли мы в то время, начиная от Уреера, который у потоков Арнона, и половину горы Галада с городом ее отдал колену Рувиму и Гадову. А остаток Галада и весь Весан царства Ога отдал я половине колена Манасина, всю область Аргов со всем Васаном. И Иир, сын Манасин, взял всю область Аргов до пределов Геурских. Дальше перечисляются все места, которые Господь отдал во владение Израилю. У нас с моавитянами будут различные истории, которые приведут нас к тому, что начинается война. Если вы помните, царь Давид, у него были друзья в Моаве, и там царь Моавитский умер, и он тогда послал туда свой дипломатический карьер для того, чтобы они туда пришли и выразили соболезнования. Что с ними сделали? Взяли им бороды, отстригли и одежду по пояс отрезали и отослали назад. Тогда царю Давиду пришлось воевать с моавитянами. Была еще другая история в Судьях, где описывается о том, что Моав начал претендовать на те территории, в которых жил царь Ог, о котором мы говорим. И тогда царь Израильский вышел к ним и сказал о том, что земли, которые, на которых мы сейчас живем, они, собственно, никогда не принадлежали моавитянам, а они принадлежали вот этим Рефаимам, которые там жили. А так как вы как бы пришли туда, вы там жили, и ну, это не исконно ваши земли. Он как бы ему объяснил, что эта земля обетованная, и землю эту дал нам Господь. И поэтому дальше началась война, и он победил. И мы возвращаемся с вами, мы с вами уже, собственно, заканчиваем время, да, наше. Возвращаемся с вами опять же к этим же самым местам. Важно очень понимать, что такое обетование, что такое войти в обетованную землю. Если Бог дает обетованную землю, значит, мы должны брать ее. И мы можем войти в эту обетованную землю только через вот эти вот моменты, которые мы читаем здесь. Как мы должны входить в них? Смотрите, наши отношения с ближним, наши отношения с самим собой. Это вот здесь вот эти все... То есть войти в обетованную землю только можно моральным уровнем, чистотой и святостью. Иоанна, 10 глава, которую мы с вами читали здесь, где Иешуа говорит о том, что он есть дверь, через которую можно войти. Дальше Писания нам говорят о том, что существует наследие и обетование. Наследие и обетование Ефесянам 1 глава. Шауль говорит о великом наследии, которое мы имеем. Сейчас, секундочку, быстренько откроем. Давайте с Колоссян тогда, наверное, начнем сразу. Колоссянам 1.12. Благодарю Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и вышедшего в царство возлюбимого Сына Своего. Итак, благодарю Бога Отца, призвавшего нас к участию в наследию святых. Что это за наследие такое? Ну, Ирина, что это за наследие, о котором говорит Шауль?
А какая, Ирина?
А, вот какая сказала, такая. Я и забыл вас две. Пожалуйста. Кто откликнулся, тот и попался.
Ну вот, попался-то, не знаю. Ответа нет.
Смотрите, благодарю Бога и Отца. Это Шауль говорит. Призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Что это за наследие святых? Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Ну, Ирина Бог, тогда ваше слово.
Но он говорит, что он у нас благословил всяким духовным благословением. Все он нам дал. Всяким духовным благословением у нас благословил. Чтобы мы
Ну что за наследие святых? Наследство, понимаете?
Чтобы мы были святы и непорочны перед ним.
Не, ну а что это за наследство? Где оно, это наследство, находится? Как его взять? Ведь он же конкретные вещи говорит.
Как его взять? По вере мы должны его взять.
А?
По вере должны мы взять его.
Где оно находится, чтобы его взять? Наследие это. Вот если мне, допустим, передали наследство, я же должен его взять.
Земле обетованной, Халанская земля. Которую нас
идет. О чем говорит Шауль? Мы с вами начали с того, что Моше вел к земле обетованной, а Иешуа ведет нас к строительству дома своего. Он ведет нас, тут духовное уже начинается. Поэтому здесь есть какое-то наследие, которое уже есть. Вы понимаете, если я получаю наследство, значит, оно передается мне от моих родителей или от близких, или кто-то передал мне его. Что это за наследство, о котором говорит Шауль?
Я думаю, Тора.
Помните, Шауль опять же говорит, и вам принадлежит обетование, богослужение. То есть, вам принадлежит все это. Где принадлежит, где это все описано? В Торе все это описано. Иешуа является тоже Торой. И так далее. То есть, что такое наследие? Наследие – это наследство, которое мы получаем от Творца через того, кто нам передает это наследство. Допустим, я получаю наследство. Ко мне приезжает адвокат и говорит, вы получили наследство. Вот здесь и вот здесь должны расписаться, что вы получаете это наследство. Езжайте и входите во владение. Кто передал? Какой-то родственник передал. Или друг передал. Или еще кто-то. Но кто-то передал. Оно не с неба упало. Наследие, наследство.
Послал. Мы наследие получаем через Иисуса Христа.
Хорошо, через. Ну, что это за наследие? Где мы его?
То, что он нам дает, то, что ни у кого нет.
Где?
Мир, мир, любовь, вот это все духовное, что, ну, чтобы мы могли быть здоровыми, мы должны научиться любить, как любит Иисус. Мы должны мир носить с собой, чтобы мы, ну, не были злыми. И вообще же Он же нас создал для того, чтобы мы делали добрые дела.
Да я понимаю все. Все это вы правильно говорите. Но что это за наследие, о котором Шауль говорит? Которое мы получили? Укрепляя всякую силу, по могуществом славы Его, во всяком терпении и великодушии, и с радостью, благодарю Бога и Отца, призвавшего нас к участию, участвовать в чем-то, смотрите, в чем участвовать? В наследии святых во свете, избавившего нас от власти. Второзаконие 33:4. Вот оно, где это наследие. Сейчас быстренько откроем. Вот оно. Нашли. Закон дал нам Моше. Наследие. Там, где стоит закон, написано Тора. Тору дал нам Моше. Наследие обществу Якова. Итак, что такое наследие? Я слышу тебя, Валя. Я не слышу громкого крика, возгласа радости и веселья.
От так... меня?
Нет. Так что такое наследие, о котором говорит Павел? Тора, которую дал Моше. Еще раз читаю.
Далмаши. Это Тора, который... Далмаши. Библия.
Правильно. Тора. Тора. Тору дал нам Моше. А дальше запятая стоит. Наследие общества Якова. То есть Тора – это наследство Израиля. Это наследство общества Израиля. Поэтому, когда мы с вами здесь читаем и говорим, что стать частью этого наследства, это значит стать частью наследия Торы. Мы с вами сегодня в 9 ава. Когда-то 12 разведчиков и 600 тысяч мужчин просто-напросто не вошли в землю обетованную. Не вошли в обетование. Почему? Не захотели войти. Не приняли эту землю. Побоялись войти в нее. В 315 году. Или в 340-м. Первая община из неевреев во главе с императором Константином отказались от еврейского народа, сказали нам с вами не по пути, и отказались от Торы. И нашли себе другого Иешуа или Иисуса. Иешуа сказал: «Я есть им дверь, входящий мною, есть пастырь добрый». Смотрите, он показывает. И дверь, он дверь. И пастырь, он пастырь. Он пастырь, и он дверь. Он входит туда. И все те, которые его, они знают голос его. Он пастырь добрый. То есть, если мы отклоняем Тору, то мы отклоняем Иешуа. Иешуа, какой-то Иисус, который отменил Тору, такого быть не может. Я есть им пастырь добрый, я вхожу в эту дверь. Он объясняет, Иешуа объясняет прошиим, саддукеям очень простые вещи. Он говорит, только тот, кто входит через Тору, а не через какие-то личные переживания или личные какие-то амбиции, или перелазит через забор, одна дорога только Тора. Иешуа говорит, я и Отец одно. То есть я и Слово Творца одно. И я пришел вас научить Торе. Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный. Мы сегодня выходим из поста 9 ава. Просим у тебя особого благословения для всех наших братьев в церквях, пасторов, епископов Божьих. Мы сегодня находимся здесь, в этот праздничный и траурный день, когда мы как тростник голову гнем свою. И мы просим Тебя, Боже, открывайся. Открывайся в Твоих церквях, Боже, в Твоих служениях, Боже. Иешуа, который несет Тору. Иешуа, который не является представителем Нового Завета или Старого Завета. Иешуа, который является Сыном Божьим, силою, сходящую с небес. Тот, который сотворил небеса и землю. Тот, который принес Тору, живая Тора, Слово, которое Бог превознес над именем Своим. Иешуа в переводе означает Бог спасающий, Отец неба и земли. Мы молим Тебя сегодня о возможности говорить и о возможности понимать. мы просим тебя разрушить эту стену, чтобы ни мы не ходили с дипломатическими какими-то усилиями на царя Окского, который давно ожесточен. Мы молим тебя и просим тебя, открой нам глаза Божьи, чтобы мы могли жить счастливо, и мы могли войти в твои обетования, в обетования твоей Торы, в обетования Иешуа. Ибо ты пришел, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Молились во имя Иешуа Мессии. И все скажем дружно.
Амен.
Амен. Еще надо.
Что, можно теперь уже кушать, да?
Я кушать хочу.